Кошмар в институте. В те веселые, беззаботные времена Света училась в институте, общалась с одногруппниками. Больше с парнями, потому что девушки частенько зло обсуждали одну студентку, перешедшую в их группу. А Свете такие обсуждения не нравились. Хотя и к этой студентке она не испытывала симпатии. Это ее «привет», кривляние, задиристое поведение. Слушала она именно то, что сейчас модно. По тайному мнению Светы, всякий бред. Одевалась, да, очень по-простому, но это да ладно. Главное, безвкусно. Айфончик свой всегда с собой носила. «Подумаешь», — слышалось от одногруппниц. «Вон, у нас у половины они есть, а это все воображает». Но больше всего девчонок злило то, что парни совсем не разделяли их мнение. Как только эта студентка, ее звали Лена, заходила в кабинет, с парнями что-то странное происходило. Они начинали вести себя как завороженные. При этом Лена не была красавицей, напротив, любая из группы смотрелась милее ее. Парни в присутствии Лены вели себя совершенно не так, как обычно. И только когда Лена уходила, все ощутимо возвращалось на свои места. Света как-то на улице в разговоре с парнями решила спросить, что за эффект на них производит Лена. Парни только пожимали плечами. Кто-то уклончиво улыбался, отводил глаза. Позже два парня признали Свете, что в Лене что-то такое есть, что просто притягивает, приковывает к ней. Какое-то очарование. Они соглашались, что это не внешность, что-то другое. Через некоторое время Света поняла, что один из ее друзей влюбился в Лену. Да так! Он буквально был не в себе. Стал хуже учиться, просто не сводил с нее взгляд. Потом их вместе стали видеть на перемене. После окончания пары они сразу брались за руки и уходили. Этот парень стал нелюдимым. Его друзья шутили. Заболел. Как-то Лена не пришла в институт. Света подловила влюбленного друга на перемене. Он выглядел усталым, совсем измученным. Она решила поговорить на эту тему. «Я не могу», — поделился ее друг Миша. «Это какая-то зависимость. Без нее мне не по себе. С ней меня тянет к ней еще больше. Я теряю себя. Она выматывает из меня душу. Меня все меньше и меньше. Я так не могу». Света замолчала и задумалась. А Лена же, придя в институт, выглядела радостной и довольной. А с ее другом все происходили перемены. Он не находил себе места, таял на глазах. Света говорила ему, что может им не встречаться, перестать гулять вместе, отвлечься. Он слушал, но не слышал. В один день Света с ужасом увидела, что Миша почти что превратился в тень. Он был бледным, лишь глаза горели лихорадочным неистовым огнем. Света, увидев это, заплакала. А Лена буквально цвела. Света видела, как Лена поцеловала Мишу. Лицо Миши исказилось гримасой, лишь глаза выражали влечение и обожание. Шли дни. Миша как-то подбежал к Свете на улице.
«Свет, что, Миш, что ты хочешь мне сказать?»
«Свет, сегодня исполнится моя мечта!» Голос Миши был каким-то безжизненным. «Мы с Леной сегодня переезжаем к ней. Мы будем вместе.
Свет, почему-то мне страшно. Словно все станет совсем другим.
Страшно. Желанно и страшно.
Миш, не надо. Я люблю ее, Свет!»
Как в бреду выпалил Миша.
«Люблю».
Голос таял, снова становясь тусклым. Света перехватила его взгляд. Глаза молили о пощаде.
«Когда?»
«Сразу после пар». Света поняла. Она решила пойти за ними. Внутренний голос подсказывал, что это единственное верное решение. Пары длились бесконечно долго.
«Миша, бедный Миша»,
— думала Света. Группа покинула кабинет. Миша подошел к Лене, взял за руку, и они пошли. Света, подождав, пока они скроются за поворотом, последовала за ними. Дом. Еще дом. Они шли долго, Света уже устала, у нее болели ноги, но она, сжав губы, терпеливо шла. Тут показался трехэтажный дом, полуразрушенный, приготовленный на снос много лет назад.
«Что? Сюда?»
Света почему-то думала, что туда они и должны идти. И они туда шли.
«Зачем?»
Держась за руки, Лена и Миша стали спускаться в подвал. Полуразрушенный, ветхий, неприятный подвал. Света, поборов тревогу, пошла следом. Здесь было темновато, но она видела, как Лена и Миша остановились. Лена потянулась к Мише. Из ее рта вырвался жуткий рев. Это была уже страшная пасть. Миша как-то неловко попятился. Костлявые руки, или что это было, толкнули его на пол. Лена издала холодящий душу мерзкий крик и бросилась на Мишу. Света, сама не зная как, схватила попавшийся под руку бетонный обломок и швырнула, целясь в голову Лене. Чудовище поднялось, издав хрип, смешанный с ревом. Метнулись кожистые телесного цвета крылья. Миша отполз, вскочил и кинулся из подвала, чуть не сбив Свету. Чудовище молниеносно бросилось за ними. Но крылья зацепились за что-то в подвале. Света и Миша бежали. Чудовище кричало, билось, пытаясь высвободиться со страшной силой. Внезапно что-то посыпалось сверху. Сыпаться начала стена дома. Поднялся грохот, пыль. Света подумала, что чудовище вот-вот выберется, и тогда... Обломился большой кусок стены, потом еще... Страшный крик чудовища. И только белая пыль. Когда дом все-таки снесли, то на месте подвала обнаружили несколько тел мужчин и тело девушки. Миша поправлялся на глазах. Одногруппницы только обрадовались, что Лена не появлялась в институте. Парни равнодушно отнеслись к ее отсутствию. Света и Миша ходили хмурыми какое-то время, но жизнь в институте кипит, на дворе весна, и мир полон радостей и удивительных открытий. Кошмар блекнул, забывался. А дружба между Светой и Мишей крепла, норовя вылиться во что-то большее. Как я провел каникулы. Эта история произошла со мной в начале лета. Мы тогда с семьей отдыхали на даче, которая находилась за городом. Обычный деревянный дом с верандой и огород, на котором я практически не работал. В основном я любил гулять по уже знакомым в этих краях местам со своими друзьями, живущими неподалеку от нас. Но, как оказалось потом, они еще не приехали и будут только в конце месяца. Такая новость меня сильно расстроила, и я стал проводить все дни в доме, постоянно играя в приставку, которую привез из города. Но, в конце концов, надоело убивать виртуальных монстров, и я решил все-таки выйти на улицу, куда не ступал вот уже несколько дней. Я шел по тропинке, проложенной из натоптанных листьев и веток, к одному месту, где мы с друзьями любили проводить время, скрывая от людских глаз густая чаща, пройдя сквозь которую можно было обнаружить поляну, а чуть дальше чистую речку. Я и сам наткнулся на это тихое укромное местечко совершенно случайно, когда исследовал лесные владения. Я сидел на одном из камней, глядя на свое отражение, словно в ожидании, когда оно заговорит, и просто слушал тихое журчание воды. Из задумчивого состояния меня вывел раздавшийся за спиной треск ветки, от которого я резко повернул назад и сильно удивился, когда увидел перед собой своего старшего брата.
«Ты что здесь делаешь?» — спросил я.
«Тебя ищу», —
сказал он. Помимо его неожиданного появления, меня смутило то, как он был одет, и странное выражение лица, совершенно не присущее моему чокнутому братцу. Он всегда отличался крикливостью и глупыми приколами, которые я на дух не переносил. Сейчас же его спокойствие и нежелание дать мне подзатыльник настораживало и даже по-своему пугало. На нем была белая майка, измазанная в земле, словно он по дороге сюда упал в грязь. На левой штанине красовалась небольшая дырка.
«Что с тобой произошло? Ты выглядишь так, словно подрался с кем-то».
«Все нормально». Его лицо не выражало никаких эмоций.
«Как ты меня нашел?»
На последнем слове мой голос дрогнул. Об этой скрытой чаще знали только я и мои друзья, но никак не мой братец. «Я шел по твоим следам. Мне нужно тебе кое-что показать. Иди за мной». Абсолютно ровным тоном произнес он.
«Куда идти? Слушай, это уже не смешно. Хватит себя так странно вести, ты меня пугаешь»,
— сказал я, вставая с камня и поворачиваясь всем телом к своему брату, который не сдвинулся с места и даже ни разу не моргнул. «Ты должен пойти со мной, скорее, иди за мной», — снова повторил он, уставившись на меня стеклянными глазами.
«Я понял. Это очередной твой глупый розыгрыш, да?» «Я догадался. Плохой из тебя актер получился. Можешь перестать притворяться».
Я нервно рассмеялся, поглядывая назад на случай, если мне придется убегать. Лицо брата сменилось широченной глупой улыбкой, и он громко захохотал на весь лес.
«Купился! Как я тебя обманул! Ты чуть со страху в штаны не наложил, трусишка!»
Покатываясь от смеха, кричал и указывал на меня пальцем мой чудаковатый брат.
«А голос-то! Ты свой голос-то слышал? Вот умора! Классика! Ты просто идиот! Из-за такой ерунды идти за мной! Ни мозгов, ни нормального чувства юмора нет!»
— рассердился я. «Если честно, я действительно хочу тебе кое-что показать, но заодно решил над тобой подшутить». Наконец, успокоившись, сказал он. Я все еще был обижен и зол на его глупую выходку, однако согласился пойти. Вообще, это редко, когда он меня зовет куда-нибудь с собой, считая, что я малолетка, путающаяся у него под ногами. Его сегодняшний порыв, признаться, сильно меня удивил. Это было на него совсем не похоже. Мы шли с ним 30 минут, отдаляясь от знакомой территории, отчего мне становилось не по себе. Я не имел ни малейшего понятия, куда он меня ведет и зачем. Знал только, что мы все глубже уходим в заросли темного дремучего леса. Постепенно я почувствовал, что начинает темнеть, и понял, что если сейчас не повернуть назад, обратно будем идти уже ночью, что меня никак не устраивало.
«Долго еще?» —
спросил я, остановившись. «Почти пришли», — ответил он, спускаясь с небольшого холма в нижнюю часть леса, где особо густая растительность делала это место мрачным и пугающим. Я всегда не мог находиться здесь больше 10 минут, так как атмосфера, царившая в этой темной зоне, навеяла на меня мысли о смерти и ужасах, что могут прятаться под этими черными покрывалами из листьев и веток старых деревьев. Смотреть, а тем более спускаться туда вниз, я был просто не в силах, даже если бы меня тащили туда силком. Что-то странное, противоречивое творилось во мне, когда я глядел в эту безликую тьму, находившуюся позади моего брата, как ни в чем не бывало зовущего меня туда.
«Иди сюда, я хочу тебе кое-что показать!» —
крикнул он, но я лишь отрицательно покачал головой. При этом лицо выражало неподдельный страх, хотя я и старался всеми силами его скрыть.
«Ты что, испугался, что ли? С тобой ничего не случится, я только покажу тебе кое-что на секунду. Ты только спустись сюда, давай!»
Продолжал он звать. Но что-то категорически приказывало мне этого не делать. Зачем ему нужно, чтобы я спустился туда? И можно ли доверять своему брату, который сегодня казался мне каким-то чужим? Не знаю что, но в этой темноте скрывалось явно нечто враждебное, ползучее, с нетерпением ожидавшее внизу, готовое поглотить мерзкой пастью, как только я приближусь. Возможно, это очередной прикол от моего сумасшедшего брата, прекрасно знавшего, что про эту часть леса ходят слухи, как о месте, где происходят ужасающие вещи, о которых нам, детям, взрослые не рассказывают. Один раз, краем уха, я подслушал, что говорят местные.
«В ту часть леса лучше не ходить, она не для людей», — говорил один старик. «Там творится чертовщина похуже, чем в самом знаменитом доме с привидениями. Охотничьи собаки чуют это сильнее, чем люди, и знают, как опасна эта территория. То место не наше, не к нам оно относится, и туда нам не следует совать свой нос».
Я тяжело сглотнул, не решаясь предпринять какие-либо действия, словно на границе между двумя мирами. Именно здесь большинство путников и отважных исследователей и сгинула в пустоту, в бездну, откуда нет возврата, где сбываются самые худшие кошмары человека. Большинство людей по непонятным причинам сходили здесь с ума. Некоторые утверждали, что слышали жуткие голоса, отзывающиеся во тьме, а другие видели немыслимые тени. В оглушающем месте, где не слышно даже звуков птиц или шелест ветра, я начал понимать, как порой невыносимо бывает тишина. Какого черта он позвал меня сюда? Я бы не сказал, что мой брат отличается большой храбростью или такой глупостью, чтобы стал спускаться в подземные недра этих лесов. «Нам надо идти домой, пока не наступила ночь», — с надеждой в голосе обратился я к нему. «Давай, ты мне завтра покажешь, что хотел».
«Ты струсил? Впервые я понадеялся, что мой младший братишка не какой-то там малыш, которого легко напугать разными байками. И что же, неужели я был неправ?»
Неуверенно я сделал два шага вперед, собираясь спуститься по склону холма. Раньше я очень часто любил просто сбегать с таких горок под напором хорошего ветра, дувшего мне в спину. Но сейчас был не тот случай.
«Давай, чего ты медлишь? Мы же не хотим прийти домой к утру!»
В его голосе я совершенно точно уловил нотки злобного сарказма, которые были ему несвойственны. Слишком много странностей за один паршивый день я обнаружил в своем брате, и в голову пришла одна мысль, от которой все тело похолодело, а ноги превратились в желе. Я резко отскочил назад, чтобы случайно не свалиться в подобие ямы. Это уже было за рамками реальности и больше походило на какой-нибудь кошмарный сон, в котором некто, выдающий себя за моего старшего брата, пытался заставить меня спуститься вниз, в неизвестность, покрытую густым непроницаемым мраком. Тревога усиливалась с каждой секундой пребывания в этом ужасающем месте, которое, казалось, звало меня к себе. Звало войти туда и лишиться последних остатков благоразумия. Я отказывался верить в происходящее, но факты твердили свое. Это не мой родной брат, и под его обличием скрывалось что-то чудовищное. Оно могло принять облик, но внутренние чувства скопировать не удалось.
«Нет, я иду домой, мне туда не нужно», —
дрожащим голосом произнес я.
«Ты просто трусишка и всегда будешь таким, если не поборешь свой страх!» —
гневно закричал он.
«Трусишка! Проклятый трусишка!»
Что-то начало твориться с моими глазами, или это происходило на самом деле, Но за спиной лже-брата темнота стала искажаться, приобретая форму неких дергающихся и извивающихся в адской агонии теней. Это позволило, пусть и неотчетливо, увидеть истинную форму существа, прятавшегося за чужой оболочкой тела. Я закричал, только взглянув на то, что предстало перед глазами, и рванул со всех ног подальше от этого дьявольского безумства. Пока я бежал по лесу, его жуткий шипящий голос еще отзывался в моей голове, словно весь лес твердил эти слова. «Трусишка! Жалкий трусишка! Проклятый никчемный трусишка!» Прибежав домой, я наконец остановился, переводя дыхание. Легкие буквально горели, и появилась острая боль в правом боку. Я отчетливо слышал биение своего сердца. Все тело было в поту, но я дико дрожал, не в силах успокоиться. Из-за дома появился отец, одетый в рабочую форму огородника, какую он носил всегда, когда мы приезжали на дачу. На его запачканном грязью лице появилось беспокойство, когда он увидел меня.
«Андрей, что с тобой произошло? Ты выглядишь так, будто убегал от стаи голодных волков».
«Я просто подскользнулся и ушиб колено. Все нормально, правда?»
— соврал я. К удивлению, на этом нелепом ответе отец ушел в дом, после чего я последовал за ним. Не успел я войти в прихожую, сзади кто-то резко поставил мне больнючий щелбан, отчего я на мгновение потерял равновесие и чуть не упал, но вовремя оперся о стенку. Затем из-за спины появился старший брат, который тут же принялся громко ржать. Дождавшись, пока он перестанет смеяться, я нетерпеливо спросил его, потирая больное место.
«Ты хотел мне сегодня что-то показать?»
«Чего?»
Непонимающе уставился он на меня.
«Сегодня утром ты нашел меня на секретной поляне, про которую знал только я, и хотел мне что-то показать. Ты отвел меня к темной зоне и сказал следовать за тобой дальше, но я не послушал тебя и прибежал домой. Ты все это сделал, не отрицай!»
Мой голос сорвался на крик, но он делал вид, будто не понимает, о чем я говорю. Хоть я и видел, что произошло там, но отказывался верить до конца, надеясь, что во всем этом найду разумное объяснение. Но его не было.
«Неужели мой щелбан был настолько сильным, что выбил из тебя последние мозги? Ты совсем спятил? Какая зона, какая поляна? Я тебя целый день сегодня не видел», — оправдывался брат.
Он не стал выслушивать меня дальше, несмотря на то, что... Я кричал и нес бред про опасную зону и его лживые уговоры. Может, просто это очередной его глупый розыгрыш, который зашел слишком далеко? Или в том проклятом месте, о котором говорят, действительно происходит чертовщина? Больше туда я не вернусь, и в ближайшие несколько дней я проведу дома за своей любимой безопасной приставкой. А может, и вовсе останусь здесь до конца каникул, пока не уеду в город. Я не буду описывать вам представшее передо мной существо, чтобы не показаться сумасшедшим, ведь даже я стараюсь как можно сильнее уверить себя в том, что это все неправда, потому что если это не так, то тогда со всей уверенностью могу сказать, что мы живем в безумном мире, где кошмар может поджидать тебя где угодно, и спрятаться от него нельзя».
«Значит ли это, что мы в безопасности?»
«Соседские войны». Автор – Флаксифер. Хорошо, когда повезло с соседями, и поговорить есть с кем, и обратиться за помощью в случае необходимости можно, и за домом попросить присмотреть. А бывает, соседи попадутся такие, что и врагу не пожелаешь. Жертвой таких вот проблемных соседей стала чета, пусть будет Петровых. Не знаю почему, но они просили не указывать настоящие фамилии. Валерию Семеновичу и Надежде Сергеевне сейчас слегка за 70, а история эта началась 4 года назад. Рядом с домом Петровых жила одинокая старушка. Ее дети и внуки давно разъехались кто куда, лишь изредка навещая бабулю по праздникам. После того, как старушка умерла, дети выставили дом на продажу, и спустя какое-то время он обзавелся новыми хозяевами. Анатолию и Татьяне, пускай Ивановым, было слегка за 50, детей у них не было, переехали они из другой области, раньше жили в городе, а теперь, по их словам, им захотелось пожить в деревне и заняться хозяйством. На первых порах отношения с новыми соседями складывались неплохо. Валерий Семенович, мужик компанейский, поэтому довольно быстро сдружился с Толиком, помог поставить новый забор, посоветовал людей, чтобы крышу перекрыть. А потом весной началась череда конфликтов. Сначала к Надежде Сергеевне прибежала Татьяна с папкой в руках и принялась показывать какие-то планы, утверждая, что Петровы оттяпали у них кусок земли. Вернее, не конкретно у них, а еще у старой хозяйки. Но раньше этого никто не замечал, а бдительная Татьяна вот заметила. Разговоры не помогли. Пришлось вызывать геодезиста. Разумеется, в итоге оказалось, что никто землю у Ивановых не крал. Конфликт замяли. Потом соседка заявилась с обвинениями, что куры Петровых перекопали у них всю клубнику. Надежда Сергеевна показала соседке, что куры никак не могут выйти из загона, поэтому клубнику испортить не могли. Соседка ушла, осыпая старушку проклятиями. А на следующий день пришла с миской пирожков и принялась слезно извиняться, мол, сама не знает, что на нее нашло. Извинения были приняты, но перемирие воцарилось ненадолго. Не прошло и двух недель, как у Петровых внезапно умер пес. Шикарный якт-терьер, которого Валерию Семеновичу 7 лет назад подарил брат из Минска. Когда дед вез пса хоронить, на улицу вышел Толик.
«Ага, отгавкался. День и ночь покоя от него не было. Ни поспать, ни телевизор посмотреть из-за лая».
Как говорила баб Надя, расстроенный и шокированный Валерий Семенович не сдержался. Дело дошло до драки, после которой уже ни о каком мире речи быть не могло. А потом пошли конфликты с другими соседями. Бабе Наде рассказывали, что Татьяна делает, причем по-черному. Но она поначалу не верила, пока не убедилась в этом сама. Сначала в огороде стали появляться монетки. Надежда Сергеевна все грешила на дырявые карманы, потом горки ржавчины под калиткой, какие-то лужи, сжёные газеты, кусочки стекла и прочий ссор. Потом, после Пасхи, в загоне для поросенка нашлось красное яичко и много скорлупы. А спустя неделю поросенок сдох. После того, как баба Надя выкопала в огороде сверток с ногтями и рыбьими костями, она пошла к соседке и предъявила ей все это добро в газетке. Татьяна покрутила пальцем у виска и прошипела: «Докажи!» Затем какое-то время было тихо. Я лично несколько раз виделся с Ивановыми, когда приезжал к знакомым старикам, перекинулся парой слов с Толиком. Даже не зная того, что о них рассказывали Петровы, я бы назвал Ивановых крайне неприятными людьми, теми еще энерговампирами. В разговоре Толик вечно лезет к самому лицу, хватает за куртку, похлопывает по руке. Не знаю, как другим, а мне с подобным человеком общаться противно. Осенью вновь разгорелись соседские войны. Татьяну поймали за тем, как она обсыпала маком чью-то машину. Потом проклинала детей за то, что они катались на велосипедах близ ее двора. И еще много чего было. Дошло до вызова участкового. Тот приезжал 2 раза, общался с Ивановыми, но толку от этого не было никакого. Вызвали председателя. Тот всех выслушал, да и говорит: «Татьяна Батьковна, так вы же не правы. И по закону, и по-человечески». Его Татьяна не проклинала и не скандалила. Только сказала, что их с Толиком все хотят выжить из села, но они никуда не уедут и мириться с происходящим не намерены. А на следующий же день председатель подскользнулся на крыльце почты и сломал ногу. Совпадение? Да, возможно.
Это и притянуто за уши, но как-то уж больно складно получилось. Одна из самых диких историй произошла зимой в конце февраля. Валерий Семенович возвращался домой поздно ночью. Уже подходя к калитке, он вдруг заметил какое-то движение на соседской крыше. Остановился и оторопел. Там сидела Татьяна в одной ночнушке. Старик понял, что она его не видит, поэтому решил понаблюдать за женщиной. Та несколько минут сидела на покатой крыше, что-то бормотала и махала руками, после чего поползла вверх и скрылась на другой стороне. «Видели бы вы лицо Валерия Семеновича, когда он мне об этом рассказывал?» Еще был случай, когда к Петровым приехала машина с зерном. И надо же такому случиться! Водитель случайно зацепил соседский забор, когда выезжал из двора. Отвалилась всего одна доска, поэтому водитель тут же поспешил исправить косяк и прибить ее обратно. Ну и пошел к Ивановым попросить молоток да гвозди.
«Да чтоб ты в аварию попал! Да чтоб ты сдох! Чтоб ты сгнил заживо, и дети твои, и жена твоя!»
Выслушивал он проклятие от Татьяны. Впоследствии мужик не раз пожалел о своем решении. Лучше бы молча уехал. Петровым тоже досталось. Видите ли, не купили бы они зерно, забор Ивановых не пострадал бы. Еще была история. К Валерию Семеновичу приехал знакомый рыбак, привез рыбу. Ну и разговорились возле двора. Вдруг из калитки вышла Татьяна. Рыбак ее увидел и замер. Там молча прошла мимо, а этот мужик говорит. «Сижу я на речке недели две назад. Только-только сереть начало. Вдруг замечаю краем глаза какое-то движение сбоку. Смотрю, а там эта баба из кустов выходит, а в руках какие-то тряпки несет, а сама в ночнушке белая и босая. Подходит она к воде, значит, и начинает эти тряпки разворачивать. А там какой-то мусор. Черепки и все нитками спутано-перепутано, и много куриных перьев».
Ивановы курей не держали, к слову.
«Она все это в воду бросает и причитает в голос, ну, прямо как собака скулит, а слов не разобрать. Потом поворачивается ко мне и говорит: „Что смотришь, ублюдок, чтоб ты в этой речке утонул?“ Сказала и ушла обратно в кусты. То ли больная, то ли бог ее знает».
Поначалу, кстати, когда с Татьяной еще кое-как общались, она постоянно жаловалась на здоровье, рассказывала, что и как у нее болит. А вскоре эти же симптомы появлялись у тех, с кем она делилась проблемами. А если под забором она находила какой-то мусор, то непременно спешила вымести его на середину дороги, либо же соседям под ворота. Бутылки могла просто бросать через чужой забор, не беспокоясь о том, что может что-то там разбить. Все время твердила, что это соседские дети подбрасывают ей мусор, в том числе и бутылки из-под водки. Еще эта женщина любила громко рассказывать о том, как ходила в церковь и ставила свечки за здравие всех соседей. Но Бог все равно накажет тех, кто ей пакостит. Да, к слову, себя она считает истинно верующей, а всех остальных – безбожниками. Было еще много разных происшествий, стили описанных выше, но всего не перечислишь. Тем временем пошел уже пятый год соседских баталий. С Ивановыми никто не общается. Те периодически устраивают скандалы по малейшим пустякам, продолжая кошмарить всех вокруг. Анатолий в последнее время пристрастился к бутылке. Знаю, что перед Новым годом его как-то забрала скорая. Пролежал несколько часов на морозе. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо.
Бабка на лавочке. Летом я часто живу на даче. А по соседству со мной участок принадлежит какой-то бабке, вроде сумасшедшей, но не буйной. Целыми днями сидит на лавочке у себя перед домом и бормочет что-то под носом, так что не разобрать. Я как-то обратил внимание, когда мимо проходил, что она вроде гладит кого-то, кто на коленях сидит. Думал, кот. Присмотрелся, нету никого.
Просто руки над коленями держит так, будто придерживает кого-то и одной рукой по воздуху гладит. Я тогда подумал, что, наверное, у нее был кот когда-то, вот она и привыкла, и когда задумывается, рука у нее привычные движения совершает, будто кот на коленях сидит. Ну, как у Булгакова, когда Иешуа догадался, что у Пилата есть собака, когда тот во время головной боли делал движение, будто гладил ее. А однажды ночью, когда я спал на даче, вот что случилось. Просыпаюсь от того, что рука лежит на чем-то шерстистом, лежащем у меня под боком. Ну, я с просонья решил, что это кот мой. Погладил по привычке. Но чувствую, шерсть слишком жесткая какая-то. И тут вспоминаю, что я на даче, а кот-то у меня в городе. Просыпаюсь, естественно, сразу же. Но не дергаюсь и быстро думаю, что делать. В голове тут же план созрел, быстро накрыть одеялом, что бы это ни было, и в окно выкинуть. И только я первое движение сделал, как это что-то с кровати спрыгнуло и к двери метнулось. Я только краем глаза заметил силуэт, и что-то странное в его движении было. Я вскочил, дошел до двери, вижу, приоткрыто. И успокоился, решил, что... Просто двери забыл закрыть вечером, и какой-то кот забрел ко мне, а может, собачка чья-нибудь. Возвращаюсь, прохожу мимо окна, и вдруг прямо за ним вижу лицо бабки с соседнего участка. Я еще никогда ее такой не видел. Волосы седые распущены, на ветру развиваются. Глаза огромные, прямо на меня смотрят. И так страшно мне стало... Я от окна отпрыгнул назад, а она бросилась на свой участок огромными прыжками. Я еще долго успокоиться не мог, но лег и уснул в конце концов. И уже когда засыпал, тут до меня и дошло, что странного было в том убегающем коте или собаке, кто бы уж там ни был. Двигался он так, как будто бы не бежал, а катился по полу к двери. Наутро проснулся. Пошел за водой, прохожу мимо участка бабки, а она, как всегда, сидит на лавочке и под нос себе что-то бормочет, причесанная, тихая, как обычно. Я уж подумал, приснилось мне ночью, как она в безумном виде по участкам бегала. А поближе подхожу и слышу, как она произносит, разборчиво совершенно, и рукой, как всегда, гладит что-то невидимое у себя на коленях.
«Что же ты? Зачем ночью бегать меня за собой заставил, а? Зачем к парню ночью залез? Вон как напугал его!»
Меня же в дрожь бросило. Я едва сдержался, чтобы на бег не перейти. Стал потом справки об этой бабке наводить. Никто толком ничего не знает, кроме того, что она лет 10 в психушке провела. А с тех пор, как выпустили, все сидит у себя перед домом на лавочке целыми днями. И только однажды, День Победы был, выпили мы с одним мужиком в возрасте из поселка. И он рассказал мне, что бабка эта лет 15 назад своего деда зарубила топором и голову ему отрубила. И когда менты приехали, она сидела на той самой лавочке у себя перед домом, улыбалась. А отрубленную голову деда своего держала на коленях и все гладила и разговаривала с ней. Души старых квартир. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Максим, мне 34 года, родом я из Петербурга. Но в силу обстоятельств очень часто меняю города, уезжаю в командировки по работе. Я не останавливаюсь в понтовых отелях, где одна ночь стоит заоблачную сумму денег, а снимаю маленькие квартирки на неделю-другую. Эта история произошла со мной как раз тогда, когда я, будучи в очередном отъезде, поселился в одной миловидной на первый взгляд квартирке. Получив ключи от нее, я был в восторге. Меня обрадовала очень маленькая цена, удобное расположение квартиры и ее милый, опять же, на первый взгляд, вид. Все было прекрасно, если бы не одно «но». Соседки-бабульки, что старше меня на много лет, каждый раз, завидев меня, скрещивали пальцы, а некоторые даже крестились. Я недоумевал от этого. но старался не обращать внимания. Вечером первого дня моего пребывания в городе, вернувшись с работы, я, уставший, выпотрошенный, приняв душ и плотно поужинав, завалился спать. Меня вырубило мгновенно, но проспал я недолго. Проснулся от странного звука, как будто кто-то царапает окно со стороны улицы. Будучи скептиком, я не верил в существование потусторонних сил, поэтому смело отодвинул штору, дабы узнать, что происходит. И, конечно же, я ничего не увидел. Списав все на усталость, я снова улегся в кровать, но почему-то уже не заснул. Я явно чувствовал, что в комнате кто-то присутствует. Тихо выматерившись, я посмотрел на часы. Времени было всего ничего, каких-то 23:36. Я снова постарался заснуть, но странное ощущение не давало мне покоя. Спустя какое-то время произошло еще кое-что, что заставило меня сильно, не на шутку, испугаться. Напротив моей кровати стоял шкаф, верхние полки которого были наполнены огромным количеством книг. И в один ужасный момент все эти книги обрушились прямо на мою кровать с такой силой, как будто кто-то с другой стороны шкафа со всей силы вдолбил по нему ногой. Спустя несколько мгновений сам шкаф, чуть не прибивший меня, лежал на кровати в нескольких сантиметрах от моих поджатых ног. Заорав благим матом, я вскочил с кровати и рванул к двери, одновременно пытаясь ощупать выключатель. Но на своем месте его не оказалось. Каково было мое удивление, смешанное с паническим ужасом, когда я его не обнаружил. Напугавшись еще больше, я, плечом открыв дверь, вывалился в коридор. Отдышавшись несколько секунд, я на подкашивающихся ногах, опираясь о стену, побрел на кухню, одновременно пытаясь найти логическое объяснение произошедшему. Но на этом ужасы не закончились. Из комнаты, откуда я только что выскочил, раздался ужасный гробовой вой, похожий на вой призраков в страшных фильмах ужасов. Чуть не рухнув от страха, я поспешил к выключателю, но его снова не было. Буквально через мгновение в нескольких сантиметрах от меня из шкафа посыпалась посуда, падая и со звоном разбиваясь. Плюнув на все, я побежал к входной двери, трясущимися руками отпер замок, распахнул ее и вывалился на лестничную клетку. Поднявшись, я стал долбиться в ближайшую дверь с криками «Помогите!». К счастью, дверь быстро открылась, и моему взору предстала бабулька, которая несколько дней назад, увидев, из какой квартиры я вышел, перекрестила меня. И что еще больше спасло меня, она мгновенно все поняла и за шкирку затащила меня в квартиру, перекрестившись и закрыв за мной дверь.
«Что, поприветствовали они тебя?» — спросила она у меня.
«Кто? Что только что произошло?» — дрожащим голосом отвечал ей я.
Далее она рассказала мне историю, что раньше в этой квартире жила семья сатанистов, которые практиковали вызовы духов, демонов и прочего. Но в один прекрасный день их квартира как будто выгорела изнутри, но огонь не тронул ни подъезд, ни соседние квартиры. После этого в квартире стали происходить странные вещи, а через несколько месяцев туда вселился дальний родственник этой семьи. Прожив там всего неделю, он понял, что в квартире происходит что-то страшное, и поспешил продать ее. Однако покупателей так и не нашлось, из-за чего он просто стал сдавать квартиру любому за самую маленькую цену. На следующий день я съехал из этой квартиры, но до сих пор вспоминаю все это с дрожью. Теперь я всегда ношу крестик на груди и не экономлю на отелях.